5, 135.
Символ авторского права 2024 Дэвид Эммануэль и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дэвид Эммануэль в своем учении о псалмах исхода. Это занятие номер 5, псалом 135, верховенство Господа. Хорошо. Теперь мы подходим к последнему псалму, который мы будем рассматривать. Мы начали это путешествие, глядя на псалом 136. Теперь мы прошли полный круг и достигли последнего, псалма 135, который я назвал или назвал верховенством Господа. Итак, у нас есть заметки, которые должны дать вам подсказку. По сути, это гимн хвалы, который Гункель определяет как гимн хвалы. Итак, если вы подумаете сейчас обо всех жанрах, различных жанрах, которые мы видели псалом 136, который является своего рода гимном хвалы. Но потом мы увидели псалом 78, который немного похож на плач или больше на псалом мудрости. Мы видели еще один гимн хвалы в псалме 105, который очень уникален и необычен. Мы видели плач, определенный плач в псалме 106. Итак, ни один из псалмов исхода, мы не можем сказать, что все псалмы исхода относятся к одному конкретному жанру, но они пересекают жанры, и это нормально. Это нормально. Материала по исходу не так уж и много, и в этом конкретном псалме он сокращен. Но способ, которым его использует псалмопевец, особенный. Это индивидуально и немного отличается от того, что мы видели раньше. Основное использование исхода в этом конкретном псалме – это средство демонстрации всемогущества Бога. Вы увидите, в частности, бессилие других идолов. Итак, есть прямое сравнение. Через мгновение мы увидим, как это работает, но есть прямое сравнение между силой Бога и тем, что Он может сделать, и бессилием других идолов. Еще одна особенность этого псалма – то, что он во многом зависит от библейской литературы. Я не думаю, что в этом тексте есть хоть один стих, который не был бы связан с другим местом библейской литературы. Так что это то, что вы увидите, а мы этого раньше не видели. Уже по этой причине есть явное указание на то, что этот псалом относительно поздний. Как гимн хвалы, как и псалом 105, вы также обнаружите, что это относительно позитивная тема, и все негативное, что делает Израиль, по большому счету опущено. Рассматривая структуру, мы начнем с вступления, в котором обычно вы найдете гимн хвалы, в котором песня призывает людей славить Бога и объединяться в сообщество. Затем у нас есть описание всемогущества Бога в творении и в исходе. Мы уже видели, что эти две темы были связаны. Когда мы находим исход, мы часто находим творение. Мы обнаружили, что в некоторых описаниях описание Бога, запрещающего морю, является образом, который мы находим в повествовании о творении. В псалме 105 это тот случай, когда в этом конкретном псалме нет никаких свидетельств творения. Но если мы вернемся к 104-му псалму, вы обнаружите, что 104-й на самом деле является псалом творения. Итак, это подводит прямо к материалу исхода. Раз уж я затронул эту тему, стоит просто кратко взглянуть на три псалма, с которыми мы только что разобрались. Будучи таким, как я сейчас здесь, псалом 104, 105 и 106. Если вы посмотрите на них вместе, вы увидите, что 100 охватывает творение. Затем мы идем, как мы видели, от Авраама до входа в землю обетованную. Здесь мы проходим путь от пересечения трех морей до изгнания. Итак, когда вы вместе просматриваете эти псалмы, вы как бы получаете краткое изложение истории от сотворения мира до изгнания. Так что это было, между прочим, всемогущество Бога в творении и в исходе. Затем у нас есть небольшой хвалебный антракт, два стиха, которые на самом деле не говорят о каком-либо историческом событии, но напоминают вступительное хваление. Затем у вас есть описание бессилия национальных идолов, серебра и золота и форм, которые они создают, и того, насколько бесполезны эти вещи в своей основе. И, наконец, в стихах с 19 по 21 есть призыв к хвале. По структуре мы разделяем псалом определенным образом. вы увидите, что между начальным представлением и призывом к похвале существует определенное соответствие. У них обоих есть идея похвалы. Оба они используют эту фразу «Аллилуйя». Поэтому более важным является сравнение всемогущества Бога, которое напрямую сочетается с бессилием национальных идолов. Так что это сравнение вынужденное, и в центре у нас есть пауза с похвалой. Мы поговорим об этом через минуту. Итак, у нас есть введение в похвалу. У нас есть хвала Господу. Теперь это еще одна из этих любимых неприятностей. К этому тоже присоединилось. У нас есть еврейская фраза «Аллилуйя», которая буквально означает «хвалите Господа». Но в переводах вы увидите варианты. Некоторые на самом деле пишут слово «Аллилуйя» как одно слово. Другие пытаются разделить ее, как это сделал я здесь, чтобы показать, что в этой фразе, которая, как мне кажется, очень важная и мощная фраза, мы имеем два слова на иврите, которые соединены вместе, что на самом деле может выглядеть что-то вроде «Аллилуйя». Итак, здесь у нас есть «Халель», это слово, которое является повелительным наклонением, которое похоже на приказ, говорящий вам хвалить или хвалиться Яхмом, хвалиться Господом. Итак, это не просто слово, которое вы говорите. Фактически, это слово должно побуждать людей славить Господа. В разных местах оно переводится по-разному. «Славьте Господа, пойте Ему хвалу». Господь избрал себе Иакова, Израиля в свое владение. Здесь есть очень важное слово «сигула». Это «эм-сигуля» — народ, являющийся особым достоянием. Если вы обратитесь к книге Экклезиаста, там используется это слово, говорящее об особом сокровище, которое вы будете иметь и хранить в стороне, и которое является вашей личной собственностью. В этом, по сути, и заключается идея сигулы. Итак, это не какое-то владение, а совершенно особое владение. Это ссылка на этот отрывок из Исхода. Это просто для того, чтобы показать вам, что эти сверхъестественные действия не обязательно связаны с мотивом Исхода. Но здесь у нас есть связь Завета, где Бог говорит: «Если ты послушаешься моего голоса и соблюдешь мой завет, тогда ты будешь моей собственностью. Тогда ты будешь сигулой Шали, моя сигула, которая является моей особой собственностью среди народов». Так что я думаю, что наличие собственного перевода — это своего рода медвежья услуга силе и весу этого конкретного слова. Но это то, что я чувствую. И снова у вас есть Элохим. Когда вы это поняли, мы начали с этого Бога или богов. Что Господь Адонай велик, и что наш Господь Адонай выше всех богов, выше всех Элохимов. Это снова то же самое слово, которое относится не к Богу Израиля, а к другим богам или идолам народов. Это, когда мы читаем вступление к псалму, нам следует пробудить свои чувства. Раньше, когда мы читали введение к некоторым псалмам, мы читали введение к псалму 105. Мы также читали введение к псалму 78. В обоих этих псалмах для введения к псалму использовалось слово «нефлахот». Я упомянул о Гедалоте, который был этим чудо-языком. Даже введение это говорит вам о том, что это намек на то, что будет в псалме. Мы собираемся обсудить Гедалот, то есть то, чем на самом деле являются нефлахот Адонай в псалме. Итак, вот намек на это. В данном случае мы видим, что Бог, великий Бог, и что наш Господь превыше всех богов. Здесь мы также имеем аналогичную индикацию и аналогичную клавишу. Псалмопевец говорит: «Эй, вот о чем я буду говорить. Это основная тема того, что я говорю. Наш Бог больше всех других богов». Если вы не знаете как, продолжайте читать, и вы узнаете. Я собираюсь объяснить это вам. Итак, у вас есть основная тема, заданное во вступлении к псалму. Не только здесь, такое случается довольно часто. Будут подсказки, будут намеки на то, что происходит. Итак, теперь мы подходим к этому разделу Божьего всемогущества, величия Бога. Впервые мы видим примеры всемогущества в творении. Теперь, когда мы думаем о творении, часто в нашем сознании, в сознании современного человека, творение — это событие, которое происходит за 6 дней, 6 периодов времени. В мои обязанности не входит вдаваться в теологию всей ситуации, но ради библейских целей, там сказано, что это произойдет за 6 дней. Но люди считают, что творение происходило именно в этот период. Бог сошел, Он создал мир, создал человечество, а затем сделал шаг назад и отступил назад. Я упоминал об этом раньше. Некоторые полагают, что тогда Он находит мать природу, которая идет и управляет всем за Него, пока Он отдыхает в этом вечном покое. Эта идея творения — это не библейское понятие творения. Библейское представление о творении состоит в том, что Бог создает мир и продолжает заставлять его вращаться. Он продолжает посылать дождь. Он продолжает посылать солнце. Он продолжает выращивать урожай, деревья и растения. Он продолжает быть активным и участвовать в жизни мира. Он вообще не сделал ни шагу назад. Итак, когда мы смотрим на Бога, заставляющего пары подниматься с концов земли, это акт творения. Он заставляет мир двигаться. Он постоянно участвует в управлении этим миром и этой планетой. Итак, у нас есть всемогущество в творении, за которым следует всемогущество в исходе, в каком-то обратном порядке, здесь немного в обратном порядке. Первое, о чем там упоминается, это поражение первенцев в Египте, как людей, так и животных. Затем сказано, что Он послал знамения и чудеса в вашу среду. Ну, сначала Он творил знамения и чудеса, если хотите. Он совершил другие казни, а затем совершил первенцев, но первенец упоминается первым. У нас также есть упоминание о фараоне и его слугах, которое напоминает то, что мы сделали сначала в Псалме 136. Связь между этими двумя псалмами совершенно особенная, и я буду обсуждать это немного позже. Итак, снова говорится в кратком заявлении, он поразил многие народы и убил могущественных царей. Например, мы снова фокусируемся на Трансиордании, где он говорит о Сигоне, царе Амореев, и Оге, царе Васане. Итак, к этому моменту должно возникнуть ощущение дежавю, потому что мы как бы услышали это в Псалме 136. В результате всего этого, поскольку он владеет творением и управляет творением, он может и имеет право распределять землю как наследие своему народу, Израилю. Именно это он и делает. Опять же, здесь вы видите более ясно террасный узор, который он передал их земле в наследство. Итак, здесь повторяется наследие, наследие Израиля, его народа. Опять же, эти слова, без сомнения, прозвучат в колокольчике предыдущего псалма. Во многих отношениях, когда мы рассматриваем этот раздел псалма, нам необходимо понимать его как божественное резюме. Псалмопевец изображает образ Бога Израиля. Кто этот Бог? Чем он занимается? Ну, вот его резюме. Он управляет миром. Он поражает царей ради своего народа и раздает землю ради своего народа. Это то, что делает наш Бог. Это то, кем он является, точно так же, как у нас есть резюме, в котором описывается, что мы сделали в своей жизни и кто мы есть. Итак, у нас есть божественное резюме, изложенное на данный момент. Затем мы переходим к паузе хвалы, в которой говорится: «Имя Твое, Господи, вечно. Память Твою, Господи, во все роды, ибо судит Господь народ свой и милует рабов своих». Как я уже упоминал ранее, это во многом литературный шарнир. Оно происходит в середине псалма. У нас состоялось знакомство. У нас было Божье резюме. Мы сейчас в раздумьях, прежде чем пойти и посмотреть на резюме богов, идолов народов. В данном случае у нас есть слово «судья», потому что Господь будет судить свой народ. Выражение «судья» имеет различные коннотации. Это идея распределения того, что хорошо для хороших людей, и того, что является наказанием для плохих людей. Итак, когда Господь будет судить свой народ, Он может только судить, это только положительное действие, если праведник. Вы могли бы предположить, что псалмопевец предполагает, что его народ праведный, потому что, если Господь будет судить свой народ, то Он не столько будет судить его, сколько оправдывать. Вы праведны, и поэтому я собираюсь дать вам все эти положительные вещи. Поэтому это следует приветствовать. Но если вы хотите судить своих врагов, вы знаете, что они поступают неправильно, и поэтому они будут наказаны. Идея имени, вашего имени, восходит к первому стиху. Там сказано, что имя Твое, Господи, вечно. Идея еврейского имени в этом контексте – это идея репутации человека. Это его репутация, то, что вы делаете, а не просто думаете о божественном имени. Это все, что ему приписывают, сила, стоящая за ним, авторитет, всемогущество, стоящее за ним. Итак, теперь мы переходим к резюме идолов, идолов народов. Здесь через структуру, как я уже показывал вам раньше, сравнение происходит непосредственно с Господом и с тем, что Господь может сделать. Идолы народов в основном имеют особенности, но не имеют функции. У них есть функции, но нет функций. Это прямое сравнение, потому что, если вы знаете Бога Израиля, у него нет никаких качеств, но есть все функции. Он что-то делает, но никто не знает, как он выглядит. Ни у кого нет его изображения, что является полной противоположностью тому, что происходит с другими идолами. Они сделаны из серебра и золота, интересное включение. Мы видели один из них с Египтом в Псалме 105, но здесь мы видим один с ртами. Уста у них есть, но они не говорят. У них есть глаза, но они не видят. Уши у них есть, но они не слышат, и дыхания во рту их нет. Итак, между двумя словами «род» у вас есть описание богов народов относительно их черт лица. Так что это всего лишь способ инкапсулировать группу или конкретный ряд характеристик посредством так называемого включения. Из этого можно предположить, что цель этого псалма действительно состоит в том, чтобы воспрепятствовать идолопоклонству. То есть, если вы читаете этот псалом, вы говорите, что наш Бог велик, но зачем же поклоняться идолам? Они ничего не делают. Итак, это весьма негативно и весьма уничижительно по отношению к богам других народов. Итак, это сделано для того, чтобы отговорить людей обращаться к другим идолам. Последний раздел, который у нас есть, это групповое увещевание, в котором различные группы внутри храма, предполагается, что там были разные группы и разные хоры. Было бы так, если бы оно читалось в храме, они были бы поощрены благословлять Бога. Итак, у вас есть дом Аарона, дом Левия, те, кто чтит Господа, богобоязненные в основном. Вероятно, лучшее описание – те, кто боится Господа. Тогда вы получили это общее благословение. Итак, у нас есть своего рода храмовая обстановка с разными группами в храме. У нас есть хвала Господу, которая здесь упомянута. Это еще одно включение, в котором псалом начинается и заканчивается словами «Аллилуйя». Итак, это включает в себя все, что есть в псалме. Это песня хвалы, и начало, и конец написаны одинаково. Что очень необычно в этом псалме, как упоминалось ранее, так это то, что он сильно зависит от других библейских текстов, а не только в том смысле, что он ссылается на другой материал. Это гораздо серьезнее. В определенном смысле, если вы позволите мне быть настолько грубым, чтобы назвать его так, это своего рода псалом Франкенштейна в том смысле, что это псалом, составленный почти из запасных частей многих других псалмов. Несмотря на это, псалмопевец все же смог создать его и очень тщательно оформить в свое произведение. Итак, давайте взглянем на некоторые наиболее дерзкие примеры литературных заимствований в этом псалме. Если мы посмотрим сюда, это два текста. Это псалом 135:7, а это Иеремия 10:13. Он поднимает пары от концов земли, творит молнии для дождя и вызывает ветер из сокровищниц своих. Он заставляет облака подниматься от края земли, создает молнии для дождя и выводит ветер из своих хранилищ. Это два отрывка. Теперь я еще раз возвращаюсь к своей любимой мозоль. Еврейская формулировка здесь, за исключением изменения времени, точно такая же. И все же Назби повидал перенести пары сюда, а облака сюда, хотя это абсолютно одно и то же. Я знаю, что это не важно, но меня все равно беспокоит то, что, если псалмопевец был так осторожен, копируя слова из одного места в другое, почему переводчики не могут сделать то же самое? Здесь не должно быть никаких изменений, но это для другого дня. Итак, мы видим этого ребенка, это точное копирование, за исключением того, где есть причастие, которое заменено на вайктол, вав плюс несовершенная форма. Кроме того, это именно та же самая формулировка, которая используется в этом конкретном месте. Давайте посмотрим на этот пример здесь. Стих 14, Второзаконии 32, 36, «Ибо Господь будет судить народ свой и пожалеет рабов своих». Опять же, у нас есть судья, мишпат, это одно и то же слово, но здесь мы имеем слово «оправдать», но судить здесь в двух местах по тем или иным причинам. Возможно, люди, которые переводили Второзаконие, находились в Торонто, а люди, написавшие псалом, были в Техасе, и они просто никогда не разговаривали. Но псалмопевец намеренно копировал и заимствовал, что немного мешает переводу. Но формулировка здесь точно такая же. Так что это просто взято из одного места и помещено в другое. У нас есть еще один пример из псалма 136. Итак, мы прошли полный круг. Мы находим это описание Бога, который поразил многие народы и убил могущественных царей. Мы побили великих королей. Теперь, если вы проигнорируете это, поскольку его любящая доброта вечна, вы увидите некоторое сходство. Сигон, царь Амореев, Сигон, царь Амореев, опять же, игнорируйте это. Г, царь Вассанский, Г, царь Вассанский, и отдал им землю в наследие. Он отдал их землю в наследие, наследие Израилю, наследие Израилю. Итак, мы видим точную формулировку, взятую из другого псалма. В данном случае это псалом, который следует за ним. Если этого недостаточно, мы можем пойти дальше и рассмотреть 15 стих псалма и 115, 4 псалма. А в данном случае у нас идолы народов есть только серебро и золото. Их идолы, серебро и золото, дело рук человеческих, дело рук человеческих. У них есть уста, но они не могут говорить. У них есть уста, но они не говорят. Опять же, давайте не будем об этом. У них есть глаза, но они не видят. У них есть глаза, но они не видят. У них есть уши, но они не слышат. У них есть уши, но они не слышат. Те, кто их сделает, будут подобны им. Те, кто их сделает, станут такими же, как они. Да, всех, кто в них верит, всех, кто в них верит. Псалом 135 — это та же самая формулировка, которая была заимствована из другого псалма. Итак, мы видим, что именно поэтому я бы назвал его псалом Франкенштейна, потому что псалмопевец явно заимствует формулировки из всех этих отдельных мест. Это еще не конец, потому что это еще не все. У нас просто нет времени вдаваться во все детали. Это ярчайшие примеры, но видно, что он заимствует материал. Еще более странно то, что некоторые материалы исхода, он не вернется в исход, чтобы использовать их. Он использует другой псалом. Итак, он такой же, как мы видели в первом примере, где псалмопевец заимствовал из исхода 15 поэтический пример и прозаический пример. Здесь он обращается к очередной поэтической традиции, чтобы помочь в создании своего произведения. Но несмотря на это, он все же создает из этих старых обрывков что-то новое, что-то очень новое. Таким образом, даже несмотря на то, что мы можем видеть эти явные литературные аллюзии, мы не должны убаюкиваться мыслью, что это дешевая работа, в которой нет творчества, потому что в том, как он заказал, все еще есть много творчества. Его части. Итак, подводя итог, мы собираемся подвести итог этому псалму, а затем в заключение я попытаюсь подвести итог всему остальному, что мы узнали о псалмах исхода. Во-первых, у нас есть исход как гимн хвалы. Это снова гимн хвалы, как и псалом 105, но он сильно отличается от псалма 105. Охватываемый исторический период действительно совершенно другой. Здесь гораздо больше добавлено другого материала, например, материала о творчестве, а также прямое сравнение с другими айдолами. Так что да, они похожи, но мы не должны забывать, что они очень, очень разные и очень уникальные, если можно так сказать. Также в этом псалме у нас нет посредников. У нас нет упоминания о Моисее. Мы вернулись к тому, с чего начали. Никакого четкого упоминания об Аароне, о какой-либо из этих фигур или о каком-либо из этих израильских лидеров вообще. Все эти вещи пропускаются. Так же, как и в Псалме 136, мы можем увидеть тему противостояния Бога и царей. Это заимствовано из следующего псалма. Еще одна причина, по которой их могли сопоставить, но она заимствована из следующего псалма. У нас есть упоминание о царях фараона, а также о царях амореев Га и Сигона, что Бог сражается с этими людьми и сражается за свой народ в этом смысле. Все это для того, чтобы показать, что Бог, а не для того, чтобы продемонстрировать его вечное милосердие и его вечную любовь, как это было раньше. Но здесь он призван продемонстрировать свою мощь в сравнении с мощью идолов народов. Тогда последнее, что мы видим и в этом псалме, это то, что он сочетает творение с исходом. Это напрямую связывает две вещи вместе. Я уже упоминал ранее, что эти две темы необъяснимым образом связаны между собой в псалмах исхода и во всей Библии. На этом псалом 135 заканчивается. Итак, сейчас я хочу быстро пройтись по некоторым заключительным пунктам всех псалмов исхода. Я хочу подчеркнуть некоторые важные вещи, которые нам нужно действительно уловить, рассматривая его появление в исходных псалмах, в псалтире. Итак, некоторые итоговые моменты. Прежде всего, как я начал, важно помнить, что исход — это самая влиятельная библейская традиция в Библии. Самая влиятельная традиция. Оно пронизывает абсолютно все. Это идет из книги Бытия. Я уже упоминал ранее, что мы видели пример этого в книге «Бытия с факелом между частями». Я мог бы быть более откровенным, и мы могли бы поговорить об Аврааме, идущем в Египет. Если вы подумаете об этой истории, когда он впервые входит в Египет, в Бытие 12, когда Авраам впервые идет в Египет, он спускается в Египет, чтобы избежать голода. Пока он находится в Египте, его угнетает фараон. Через это угнетение он затем освобождается Богом. Бог вмешивается. Дом фараона опустошен, и затем его отпускают на свободу. Когда он покидает Египет с большим количеством серебра и золота. Вот что делает Авраам. Это прямое отражение того, как Израиль покинул Ханаан и отправился в Египет из-за голода. Находясь в Египте, их угнетает фараон. Бог вмешивается и наказывает фараона, и в результате они покидают Египет с серебром и золотом, как и Авраам. Итак, между тем, что происходит в Бытии, а также в Исходе, есть четкое зеркало. Таким образом, в этом смысле действия Авраама предвещают последующий исход. Это продолжается и в книге Откровения, где мы находим описываемые язвы, насылаемые на землю, саранчу, лягушек, все эти вещи исходят из мотива исхода. Оно присутствует во всей Библии, поэтому его обнаружение в Псалтире не должно вызывать удивления. Следующее, что нам нужно осознать, это то, что явно происходит переход от прозы к поэзии. Когда мы смотрим на библейскую поэзию на иврите, она выглядит немного более яркой. Это немного более преувеличено. Таким образом, должен произойти необходимый переход от воспоминания или перевода прозаического рассказа в поэтический рассказ. Мы видим, как происходят эти изменения. Мы видели это в некоторых текстах некоторых псалмов. Мы рассмотрели это в Псалме 78, где все было немного преувеличено. Вспомнились и другие традиции. Итак, у нас открылись двери рая. У нас есть ангельская еда, которую едят люди. Итак, это своего рода превращение прозы в поэтическую версию той же интерпретации. Очень важно также понимать, что исход происходит в разных жанрах. Это не ограничивается чем-то одним. Это тоже нечто, многие христиане ограничивают идею исхода простой практикой спасения. В нем описывается, как мы были рабами греха и как мы освободились от нашего греха и перешли на что-то другое. Это всего лишь один из вариантов использования исхода, но он встречается по-разному и по-разному используется в Псалтире, да и в остальной части Библии. Таким образом, тот факт, что оно появляется в разных жанрах, является отражением того, как оно используется по-разному. Возможно, самым важным является повышение роли Бога в исходе. Во всех псалмах, которые мы рассмотрели, есть повторяющаяся тема, согласно которой дела человеческие принижаются и минимизируются, а действия Божьи возвышаются. Он становится гораздо более прямым контролем. Он посылает язвы. Он освобождает людей. Он рассекает море. Речь больше не идет о Моисее и его сотрудниках. Дело не в том, что Моисей и Аарон идут к фараону и говорят: «Отпусти мой народ, иначе». Речь идет о Боге, который начинает действовать и непосредственно вступает в конфронтацию с творениями в воде и пустыне, а также с людьми. И, возможно, есть самый важный момент, затронутый ранее, и он предназначен для конкретных целей. На этом я хочу просто закончить все это, подчеркнув, что когда мы смотрим на псалмопевцев, которые обращаются к мотиву исхода, мы имеем дело с людьми, которые адаптируют его для конкретных целей. По сути, это означает, что когда мы говорим о псалмопевцах, мы говорим не столько об авторах песен, сколько о библейских толкователях. Мы говорим о людях, занимающихся библейской экзегезией. Они читают рассказ, берут этот рассказ и заставляют его работать для конкретных целей, чтобы научить определенной мысли. Эту работу псалмопевца, я думаю, в целом недооценили. Мы просто считаем их авторами песен. Мы думаем о них как о людях, сидящих на холме с арфой в руках, сочиняющих прекрасную музыку, слушающих птиц и впитывающих все это. Но на самом деле нам следует думать о псалмопевцах как о людях, которые сидят в библиотеке с книгами. Перед теми, кто открывает истории Авраама, истории исхода. Они объединяют эти вещи и преобразуют их в послание, уникальное для своей аудитории. На этом я заканчиваю. Надеюсь, вам понравилась эта краткая презентация. Если есть что-то еще, больше ничего из всего этого и не вынесешь, то очень важно помнить, что псалмопевец — библейский экзегет. Это доктор Дэвид Эммануэль в своем учении о псалмах исхода. Это занятие номер 5, Псалом 135, Верховенство Господа.